Первый раз он бил бабушку на моих глазах так гадко и страшно. Предо мной в сумраке пылало его красное лицо, развивались рыжие волосы. В сердце у меня жгуче кипела обида, и было досадно, что я не могу придумать достойной мести. Но дня через два, войдя зачем-то на чердак к нему, я увидел, что он, сидя на полу перед открытой укладкой, разбирает в ней бумаги. А на стуле лежат его любимые святцы, 12 листов толстой серой бумаги, разделенных на квадраты по числу дней в месяце, и в каждом квадрате фигурки всех святых дня. Дед очень дорожил этими святцами, позволял мне смотреть их только в тех редких случаях, когда был почему-либо особенно доволен мною. А я всегда разглядывал эти тесно составленные серые маленькие и милые фигурки с каким-то особенным чувством. Я знал жития некоторых из них — Кирика и Улиты, Варвары Великомученицы, Пантелеймона и еще многих. Мне особенно нравилось грустное житие Алексея, Божьего человека, и прекрасные стихи о нем. Их часто и трогательно читала мне бабушка. Смотришь, бывало, на сотни этих людей и тихо утешаешься тем, что всегда были мученики. Но теперь я решил изрезать эти святцы, и когда дед отошел к окошку, читая синюю с орлами бумагу, я схватил несколько листов, быстро сбежал вниз, стащил ножницы из стола бабушки и, забравшись на палате, принялся отстригать святым головы. Обезглавил один ряд, и стало жалко святцы. Тогда я начал резать по линиям, разделявшим квадраты, но не успел искрошить второй ряд, явился дедушка, встал на приступок и спросил: «Тебе кто позволил святцы взять?» Увидав квадратики бумаги, рассеянные по доскам, он начал хватать их, подносил к лицу, бросал, снова хватал, челюсть у него скривилась, борода прыгала, и он так сильно дышал, что бумажки слетали на пол. «Что ты сделал?» — крикнул он наконец и за ногу дернул меня к себе. Я перевернулся в воздухе, бабушка подхватила меня на руки, а дед колотил кулаком ее, меня и визжал: «Убью!» Явилась мать. Я очутился в углу около печи, а она, загораживая меня, говорила, ловя и отталкивая руки деда, летавшие перед ее лицом: «Что за безобразие? Опомнитесь!» Дед повалился на скамью, под окном завывая: «Убили! Все, все против меня! А! Как вам не стыдно?» — глухо звучал голос матери. «Что вы все притворяетесь?» Дед кричал, бил ногами по скамье. Его борода смешно торчала в потолок, а глаза были крепко закрыты. Мне тоже показалось, что ему стыдно матери, что он действительно притворяется, оттого и закрыл глаза. «Наклею я вам эти куски на коленкор, еще лучше будет, прочнее», — говорила мать, разглядывая обрезки и листы. «Видите, измято все, слежалось, рассыпается». Она говорила с ним, как со мною, когда я во время уроков не понимал чего-нибудь. И вдруг дедушка встал, деловито оправил рубаху, жилет, отхаркнулся и сказал: «Сегодня же и наклей, я тебе сейчас остальные листы принесу». Пошел к двери, но у порога обернулся, указывая на меня кривым пальцем: «А его надо сечь». «Следует», — согласилась мать, наклоняясь ко мне. «Зачем ты сделал это?» «Я нарочно. Пусть он не бьет бабушку, а то я ему еще бороду отстригу». Бабушка, снимавшая разорванную кофту, укоризненно сказала, покачивая головой: «Промолчал, как обещано было», и плюнула на пол. «Чтоб у тебя язык вспух, не пошевелить бы тебе его, не поворотить». Мать поглядела на нее, прошлась по кухне, снова подошла ко мне. Когда он ее бил? «А ты, Варвара, постыдилась бы чай спрашивать об этом. Твое ли дело?» — сердито сказала бабушка. Мать обняла ее. «Эх, мамаша, милая вы моя, вот тебе и мамаша, отойди-ка». Они поглядели друг на друга и замолчали, разошлись. В сенях топал дед. В первые же дни по приезде мать подружилась с веселой постоялкой, женой военного, и почти каждый вечер уходила в переднюю половину дома, где бывали и люди от Бетлинга, красивые барыни, офицера. Дедушке это не нравилось. Не однажды, сидя в кухне за ужином, он грозил ложкой и ворчал. Окаянные опять собрались, теперь до утра уснуть не дадут. Скоро он попросил постояльцев очистить квартиру, а когда они уехали, привез откуда-то два воза разной мебели, расставил ее в передних комнатах и запер большим висячим замком. «Не надо бы нам стояльцев, я сам гостей принимать буду». И вот по праздникам стали являться гости. Приходила сестра бабушки Матрёна Ивановна, большеносая крикливая прачка в шелковом полосатом платье и золотистой головке. С нею сыновья Василий, чертежник, длинноволосый, добрый и веселый, весь одетый в серое, пестрый Виктор с лошадиной головой, узким лицом, обрызганный веснушками, еще в сенях снимая галоши, он напевал пескляво, точно петрушка. «Андрей папа, Андрей папа». Это очень удивляло и пугало меня. Приезжал дядя Яков с гитарой, привозил с собой у кривого и лысого часовых дел мастера в длинном черном сюртуке, тихонького, похожего на монаха. Он всегда садился в угол, наклонял голову на бок и улыбался, странно поддерживая ее пальцем, воткнутым в бритый раздвоенный подбородок. Был он темненький, его единый глаз смотрел на всех как-то особенно пристально. Говорил этот человек мало и часто повторял одни и те же слова. «Не утруждайтесь, все равно-с». Когда я увидел его впервые, мне вдруг вспомнилось, как однажды давно, еще во время жизни на Новой улице, за воротами гулко и тревожно били барабаны. По улице от острога на площадь ехала окруженная солдатами и народом черная высокая телега, и на ней, на скамье, сидел небольшой человек в суконной круглой шапке в цепях. На грудь ему повешена черная доска с крупной надписью белыми словами. Человек свесил голову, словно читая надпись, и качался весь, позванивая цепями. И когда мать сказала часовых дел мастеру «Вот мой сын», я испуганно попятился прочь от него, спрятав руки. «Не утруждайтесь», — сказал он, страшно передернув весь рот к правому уху, — «охватил меня за пояс, привлек к себе, быстро и легко повернул кругом и отпустил, одобряя. Ничего, мальчик крепкий». Я забрался в угол, в кожаное кресло, такое большое, что в нем можно было лежать. Дедушка всегда хвастался, называя его креслом князя грузинского. Забрался и смотрел, как скучно веселятся большие, как странно и подозрительно изменяется лицо часовых дел мастера. Оно у него было масляное, жидкое, таяло и плавало. Если он улыбался, толстые губы его съезжали на правую щеку, а маленький нос тоже ездил, как пельмень по тарелке. Странно двигались большие оттопыренные уши, то приподнимаясь вместе с бровью зрячего глаза, то сдвигаясь на скулы. Казалось, что если он захочет, то может прикрыть ими свой нос, как ладонями. Иногда он, вздохнув, высовывал темный, круглый, как пест, язык и, ловко делая им правильный круг, гладил толстые масляные губы. Все это было не смешно, а только удивляло, заставляя неотрывно следить за ним. Пили чай с ромом. Он имел запах жженых луковых перьев. Пили бабушкины наливки, желтую, как золото, темную, как деготь, и зеленую. Ели ядреный варенец, сдобные медовые лепешки с маком, потели, отдувались и хвалили бабушку. Наевшись, красные и вспухшие, чинно рассаживались по стульям, лениво уговаривали дядю Якова поиграть. Он сгибался над гитарой и тренькал, неприятно, назойливо подпевая. «Эх, пожили, как умели, на весь город нашумели, барыни из Казани все подробно рассказали». Мне думалось, что это очень грустная песня, а бабушка говорила: «Ты бы, Яша, другое что играл, верную бы песню, а? Помнишь, Мотре, какие бывало песни-то пели?» Оправляя шумящее платье, прачка внушительно говорила: «Нынче, матушка, другая мода». Дядя смотрел на бабушку прищурец, как будто она сидела очень далеко, и продолжал настойчиво сеять невеселые звуки, навязчивые слова. Дед таинственно беседовал с мастером, показывая ему что-то на пальцах, а тот, приподняв бровь, глядел в сторону матери, кивал головою, и жидкое его лицо неуловимо переливалось. Мать сидела всегда между Сергеевыми, тихонько и серьезно разговаривая с Василием. Он вздыхал, говоря: «Да, над этим надо думать». А Виктор сыто улыбался, шаркал ногами и вдруг пискляво пел: «Андрей папа, Андрей папа». Все, удивленно примолкнув, смотрели на него, а прачка важно объясняла: «Это он из Киатра взял, это там поют». Было два или три таких вечера, памятных своей давящей скукой. Потом часовых дел мастер явился днем, в воскресенье, тотчас после поздней обедни. Я сидел в комнате матери, помогая ей разнизывать изорванную вышивку бисером. Неожиданно и быстро приоткрылась дверь, бабушка сунула в комнату испуганное лицо и тотчас исчезла, громко шепнув: «Варя пришел». Мать не пошевелилась, не дрогнула, а дверь снова открылась. На пороге встал дед и сказал торжественно: «Одевайся, Варвара, иди». Не вставая, не глядя на него, мать спросила: «Куда?» «Иди с Богом, не спорь. Человек он спокойный, в своем деле мастер, и Алексею хороший отец». Дед говорил необычно важно и все гладил ладонями бока свои, а локти у него вздрагивали, загибаясь за спину, точно руки его хотели вытянуться вперед, и он боролся против них. Мать спокойно перебила: «Я вам говорю, что этому не бывать». Дед шагнул к ней, вытянул руки, точно ослепший, нагибаясь, ощетинившись, захрипел: «Иди, а то поведу, закосы». «Поведете?» — спросила мать, вставая. Лицо у нее побелело, глаза жутко сузились, она быстро стала срывать с себя кофту, юбку и, оставшись в одной рубахе, подошла к деду. «Ведите!» Он оскалил зубы, грозя ей кулаком. «Варвара, одевайся!» Мать отстранила его рукою, взялась за скобу двери. «Ну, идемте!» «Прокляну!» — шепотом сказал дед. «Не боюсь! Ну!» Она отворила дверь, но дед схватил ее за подол рубахи, припал на колени и зашептал: «Варвара, дьявол, погибнешь, не срами!» И тихонько жалобно заныл: «Мать, мать!» Бабушка уже загородила дорогу матери, махая на нее руками, словно на курицу. Она загоняла ее в дверь и ворчала сквозь зубы: «Варька, дура, что ты? Пошла, бесстыдница!» Толкнув ее в комнату, заперла дверь на крюк и наклонилась к деду, одной рукой поднимая его, другой грозя: «У, старый бес, бестолковый!» Посадила его на диван. Он шлепнулся, как тряпичная кукла, открыл рот и замотал головой. Бабушка крикнула матери: «Оденься ты!» Поднимая с пола платье, мать сказала: «Я не пойду к нему, слышите?» Бабушка столкнула меня с дивана. «Принеси ковш воды, скорей!» — говорила она тихо, почти шепотом, спокойно и властно. Я выбежал в сени. В передней половине дома мерно топали тяжелые шаги, а в комнате матери прогудел ее голос: «Завтра уеду». Я вошел в кухню, сел у окна, как во сне. Стонал и всхлипывал дед, ворчала бабушка, потом хлопнула дверь, стало тихо и жутко. Вспомнив, зачем меня послали, я зачерпнул медным ковшом воды, вышел в сени. Из передней половины явился часовых дел мастер, нагнув голову, гладя рукой меховую шапку и крякая. Бабушка, прижав руки к животу, кланялась в спину ему и говорила тихонько: «Сами знаете, насильно мил не будешь». Он запнулся за порог крыльца и выскочил во двор, а бабушка перекрестилась и задрожала вся, не то молча заплакав, не то смеясь. «Что ты?» — спросил я, подбежав. Она вырвала у меня ковш, облив мне ноги и крикнув: «Это куда же ты за водой-то ходил? Запри дверь!» И ушла в комнату матери, а я снова в кухню, слушать, как они рядом охают, стонут и ворчат, точно передвигая с места на место непосильные тяжести. День был светлый. В два окна, сквозь ледяные стекла, смотрели косые лучи зимнего солнца. На столе, убранном к обеду, тускло блестела оловянная посуда, графин с рыжим квасом и другой, с темно-зеленой дедовой водкой, настоянной на буквице и зверобое. В проталины окон был виден ослепительно сверкающий снег на крышах. Искрились серебряные чепчики на столбах забора и скворечни. На косяках окон в клетках, пронизанных солнцем, играли мои птицы. Щебетали веселые ручные чижи, скрипели снегири, заливался щегол. Но веселый серебряный и звонкий этот день не радовал, был не нужен, и все было не нужно. Мне захотелось выпустить птиц. Я стал снимать клетки. Вбежала бабушка, хлопая себя руками по бокам, и бросилась к печи, ругаясь: «А, каянный, раздуй вас горой! А ты, дура старая Акулина!» Вытащила из печи пирог, постучала пальцем по корке и озлобленно плюнула. «Ну, засох! Вот те и разогрела! Ах, демоны, чтоб вас разорвало всех! Ты чего вытаращил, Бурка Лысыч? Так бы всех вас и перебило, как худые горшки!» И заплакала, надувшись, переворачивая пирог со стороны на сторону, стукая пальцами по сухим коркам, большие слезы грузно шлепались на них. В кухню вошли дед с матерью. Она швырнула пирог на стол так, что тарелки подпрыгнули. «Вот, глядите, что сделалось из-за вас, ни дна бы вам, ни покрышки!» Мать веселая и спокойная обняла ее, уговаривая не огорчаться. Дедушка, измятый и усталый, сел за стол и, навязывая салфетку на шею, ворчал, щуря от солнца за отекшие глаза. «Ладно, ничего, едали и хорошие пироги. Господь скуповат. Он за года минутами платит. Он процента не признает. Садись-ка, Варя, ладно?» Он был словно безумен. Все время обеда говорил о Боге, о нечестивом, о Хаве, о тяжелой доле быть отцом. Бабушка сердито останавливала его. «А ты ешь, знай!» Мать шутила, сверкая ясными глазами. «Что, испугался давеча?» — спросила она, толкнув меня. «Нет, я не очень испугался тогда, но теперь мне было неловко, непонятно. Ели они, как всегда по праздникам, утомительно долго, много, и казалось, что это не те люди, которые полчаса тому назад кричали друг на друга, готовые драться, кипели в слезах и рыданиях. Как-то не верилось уже, что все это они делали серьезно и что им трудно плакать. И слезы, и крики их, и все взаимные мучения, вспыхивая часто, угасая быстро, становились привычны мне. Все меньше возбуждали меня, все слабее трогали сердце. Долго спустя я понял, что русские люди по нищете и скудости жизни своей вообще любят забавляться горем, играют им как дети и редко стыдятся быть несчастными. В бесконечных буднях и горе праздник, и пожар забава, на пустом лице и царапина украшение. После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме, а дед сделался незаметен, задумчив, тих, не похож на себя. Он почти перестал выходить из дома, все сидел одиноко на чердаке, читая таинственную книгу «Записки моего отца». Книгу эту он держал в укладке под замком, и не однажды я видел, что прежде чем вынуть ее, дед моет руки. Она была коротенькая и толстая, в рыжем кожаном переплете. На синеватом листе пред титулом красовалась фигурная надпись выцветшими чернилами: «Почтенному Василию Каширину с благодарностью на сердечную память». Подписана была какая-то странная фамилия, а росчерк изображал птицу в полете. Открыв осторожно тяжелую корку переплета, дед надевал очки в серебряной оправе и, глядя на эту надпись, долго двигал носом, прилаживая очки. Я не раз спрашивал его, что это за книга. Он внушительно отвечал: «Этого тебе не нужно знать. Погоди, помру, откажу тебе. И шубу енотовую тебе откажу». Он стал говорить с матерью мягче и меньше. Ее речи слушал внимательно, поблескивая глазами, как дядя Петр, и ворчал, отмахиваясь: «Ну ладно, делай как хошь». В сундуках у него лежало множество диковинных нарядов. Штофные юбки, атласные душегреи, шелковые сарафаны, тканые серебром, кики и кокошники, шитые жемчугами, головки и косынки ярких цветов, тяжелые мордовские маниста, ожерелья из цветных камней. Он сносил все это охапками в комнаты матери, раскладывал по стульям, по столам. Мать любовалась нарядами, а он говорил: «В наши-то годы одежа куда красивее да богаче нынешней была. Одежа богаче, а жили проще, ладнее. Прошли времена, не воротятся. Но примеряй, рядись». Однажды мать ушла ненадолго в соседнюю комнату и явилась оттуда, одетая в синий, шитый золотом сарафан, в жемчужную кику. Низко поклоняясь деду, она спросила: «Ладно ли, сударь, батюшка?» Дед крякнул, весь как-то заблестел, обошел кругом ее, разводя руками, шевеля пальцами, и сказал невнятно, точно сквозь сон: «Эх, кабы тебе, Варвара, большие деньги, да хорошие бы около тебя люди». Теперь мать жила в двух комнатах передней половины дома. У нее часто бывали гости, чаще других — братья Максимовы. Петр, мощный красавец-офицер с большущей светлой бородой и голубыми глазами, тот самый, при котором дед высек меня за оплевание старого барина. Евгений тоже высокий, тонконогий, бледнолицый, с черной остренькой бородкой. Его большие глаза были похожи на сливы. Одевался он в зеленоватый мундир с золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узких плечах. Он часто и ловко взмахивал головою, отбрасывая с высокого гладкого лба волнистые длинные волосы, снисходительно улыбался и всегда рассказывал о чем-то глуховатым голосом, начиная речь вкрадчивыми словами. «Видите ли, как я думаю?» Мать слушала его, прищурившись, усмехаясь, и часто прерывала: «Ребенок вы, Евгений Васильевич, извините». Офицер, хлопая себя широкой ладонью по колену, кричал: «Именно ребенок!